Глава 18. Темные дни. У Бет действительно была скарлатина, и никто, кроме Ханны и доктора, не подозревал, что она будет протекать настолько тяжело. Девочки ничего не знали о болезни, а мистера Лоренса не пускали навещать, поэтому Ханна взяла основной уход на себя, а занятой мистер Бэнкс лишь давал указания умелой сиделке. Мэг оставалась дома, чтобы не заразить Кингов, и вела хозяйство. Она очень волновалась за сестру и чувствовала себя виноватой, отправляя маме письма, в которых не упоминалась болезнь Бет. Ей казалось неправильным обманывать. Однако мама наказала слушаться Ханну, а та и слышать не хотела, чтобы миссис Марч из-за пустяков беспокоилась. Джонни отходила от Бет ни днем, ни ночью. Впрочем, быть сиделкой было несложно. Бет не жаловалась и терпеливо сносила страдания. Однако порой, в горячечном бреду, она принималась что-то рассказывать хриплым прерывающимся голосом, перебирать пальцами по одеялу, словно это было ее любимое пианино. Иногда пыталась петь, тщетно напрягая больное горло. Иногда она переставала узнавать лица родных, путала имена и жалобно звала маму. В таких случаях Джо пугалась, Мэг молила о разрешении написать правду, а Ханна нерешительно отвечала, что нужды пока нет. Письмо из Вашингтона добавило волнений. У мистера Марча случилось ухудшение, а значит, о возвращении домой не могло быть и речи еще долгое время. Дни казались тусклыми, дом — грустным и одиноким, и на сердце у сестер было тяжело, пока они работали и ждали перемен, а над их когда-то счастливым миром нависла смерть. Маргарет, сидя в одиночестве, часто роняла слезы на шитье и думала, сколькими богатствами, которые не купишь ни за какие деньги, она обладала раньше — любовь, безопасность, мир, здоровье. А Джо, проводя дни в полутемной комнате с больной сестрой, слыша ее жалобный голос, сполна оценила доброту и благородство характера Бет. Поняла, какое большое место в сердце каждого заняла эта нежная девочка, как ценно было ее самоотверженное стремление жить ради других и хранить домашний уют, ежедневно выполняя простые обязанности, на первый взгляд, всем доступные. Стремление редкое, более ценное, чем красота, талант или богатство. Эми же скучала по дому в изгнании и думала, что все бы сделала для Бет, никакой работы и не гнушалась бы. Эми часто забывала о своих обязанностях, которые выполняли за нее добрые руки сестры, о чем теперь горько сожалела. Лори слонялся по дому, как беспокойный призрак, а мистер Лоренс запер рояль. Ему было невыносимо напоминание о юной соседке, которая скрашивала его вечерние часы. Все скучали по Бет. Молочник, пекарь, мясник, лавочник справлялись о ее самочувствии. Заходила бедная миссис Хаммел молить о прощении и взять ткань для савана Минны. Соседи слали приветы и пожелания. Близкие лишь диву давались, сколько друзей, оказывается, было у застенчивой маленькой Бет. А сама Бет тем временем лежала в постели, обняв старую Джоанну, даже в бреду не забывая о своей несчастной протеже. Скучала по котятам, но не разрешала их принести, вдруг заразятся. В минуты просветления беспокоилась о Джо, посылала записки с приветами Эми, просила передать маме, что скоро ей напишет, и иногда даже сама бралась за карандаш и бумагу, чтобы папа не подумал, будто она о нем забыла. Однако вскоре даже эти краткие периоды закончились. Бет почти не приходила в себя, час за часом металась по постели, бормоча несвязные слова или впадала в тяжелое забытье, которое не приносило облегчения. Доктор Бэнкс заходил 2 раза в день, Ханна сидела у кровати всю ночь, Мэг уже заготовила телеграмму, она лежала в ящике стола, а Джо ни на секунду не оставляла сестру. 1 декабря погода была по-настоящему зимней. Дул пронизывающий ветер, валил снег. Казалось, природа охвачена предсмертной агонией. Доктор Бэнкс, зайдя в то утро, посмотрел на Бет долгим взглядом, подержал ее горячую ладошку и осторожно положил, тихо сказав Ханне: «Если миссис Марч может оставить мужа, то лучше за ней послать». Ханна кивнула, не в силах произнести ни слова. Ее губы нервно скривились. Мэг упала в кресло, как будто от слов доктора у нее отнялись ноги. Джо побледнела и, постояв пару секунд, кинулась в гостиную, выхватила из стола телеграмму и выбежала в снежную пургу, на ходу надевая пальто. Сразу после ее возвращения тихо зашел Лори с письмом от миссис Марч. В письме говорилось, что мистер Марч вновь пошел на поправку. Джо была рада новости, однако на сердце ее лежал тяжкий груз. «Что случилось? Бет хуже?» — спросил Лори. «Мы послали за мамой», — упавшим голосом ответила Джо, силясь снять с ног резиновые калоши. «Молодец, Джо!» — похвалил Лори. «Ты сама решилась?» Увидев, как дрожат ее руки, он усадил подругу на стульчик в прихожей и помог избавиться от упрямых калош. «Нет, доктор сказал». «О, Джо, неужели все так плохо?» — воскликнул потрясенный Лори. «Да, она никого не узнает, даже не говорит про зеленых голубей, за которых принимала виноградные листья на обоях. Она сама на себя не похожа, моя Бет, и никто не в силах помочь. Мамы с папой нет, а Господь сейчас так далеко, что мне его не отыскать». По щекам бедной Джо потекли слезы. Она беспомощно протянула руку, словно искала выход в кромешной тьме, и Лори с готовностью сжал ее, шепча, несмотря на нарастающий ком в горле: «Я рядом. Держись за меня, Джо». Она не могла говорить, однако ухватилась за дружескую ладонь, и тепло человеческих рук смягчило душевную боль и помогло ощутить божественное присутствие, столь необходимое ей в минуту отчаяния. Лори хотел сказать что-то ласковое и утешительное, однако не мог подобрать слов. Он молча стоял подле Джо и гладил ее склоненную голову, как делала мама. Лучшего утешения нельзя было придумать. Его молчаливое сочувствие поддержало Джо больше, чем пышные речи, ибо дружеское участие — лучшее лекарство в любой беде. Слезы иссякли, и на душе у Джо просветлело. Она подняла на Лори благодарные глаза. «Спасибо, Тедди. Мне легче. Если случится худшее, я постараюсь выдержать удар». «Надо надеяться, Джо. Скоро вернется твоя мама, и все наладится». «Как хорошо, что папа идет на поправку. Боже, мне кажется, что на мои плечи свалились все несчастья мира разом», — вздохнула Джо, расправляя на коленях мокрый носовой платок. «А как же Мэг? Разве она не разделяет груз?» — спросил Лори. «Разделяет, конечно, по мере сил. Однако она не любит Бетти так же сильно, как я, и не будет так по ней скучать. Бетти — моя ответственность, и я не могу ее потерять». Джо вновь горько заплакала, уткнувшись в платок. Она слишком долго держалась, не проронив ни слезинки. У Лори появился ком в горле и дрогнули губы. Не в силах сдержать слез, Добрый юноша спрятал лицо в ладонях, хоть джентльменам и не полагается плакать. Когда рыдания Джо затихли, он с надеждой сказал: «Она не умрет. Бет такая хорошая. Ее все любят. Господь не отберет ее у нас». «Умирают самые хорошие и дорогие люди», — простонала Джо. Впрочем, слова друга немного утешили ее, несмотря на худшие опасения и страх. «Бедняжка, ты совсем измоталась. Тебе не свойственно долго горевать. Погоди, сейчас я тебя мигом утешу». Лори побежал вверх по лестнице, перепрыгивая через ступеньку, а Джо опустила усталую голову на коричневый капор Бет, который так и остался лежать там, где она его оставила. Должно быть, он обладал некой волшебной силой, и дух кроткой хозяйки вселился в Джо. Когда Лори прибежал с бокалом вина, она приняла дар с улыбкой. «Пью за здоровье, Бет! Ты хороший врач, Тедди, и прекрасный друг. Даже не знаю, как отплатить тебе за доброту», — добавила она, пригубив вино. Напиток придал сил, а хорошие слова успокоили мятежный ум. «Не волнуйся, я пришлю счет. А сейчас ты услышишь нечто, что согреет твое сердце лучше, чем целый бочонок вина», — ответил Лори с лукавой улыбкой, словно скрывал что-то радостное. «Что же?» — с любопытством воскликнула Джо, на секунду позабыв о бедах. «Я еще вчера отправил телеграмму твоей маме, а Брук ответил, что она выезжает немедля и приедет уже сегодня. Видишь, все будет хорошо. Ты рада?» — тараторил Лори. Он покраснел и разволновался, раскрывая секрет, поскольку боялся, что рассердит своим поступком девочек и расстроит Бет. Джо побелела, затем, вскочив с кресла и не дав ему договорить, вдруг кинулась на шею потрясенному Лори с громким возгласом: «О, как я рада! О, Лори! Ах, мама!» Она уже не плакала, а истерически смеялась, крепко обхватив руками шею друга, как будто слегка помешалась от радостной новости. Лори, хоть и был крайне удивлен, сохранил присутствие духа. Он осторожно похлопал Джо по спине и, почувствовав, что странный приступ не проходит, пару раз поцеловал в щеку, отчего девушка сразу пришла в себя. Она мягко отстранила Лори и, ухватившись за перила, сказала, тяжело дыша: «Ой, ты что? Это случайно вышло? Как ужасно я себя повела! Просто ты такой душка, что ослушался Ханну и написал: я просто должна была тебя обнять. Расскажи подробности и больше не предлагай мне вина, а то я не весть что творю».
«Я не возражаю», — рассмеялся Лори, поправляя галстук. «Ну, понимаешь, я места себе не находил, и дедушка тоже. Мы решили, что Ханна слишком уж много на себя берет, и ваша мама имеет право знать. Она бы нас не простила, если бы Бет... ну, если бы что-то случилось. Вчера доктор вышел от Бет мрачнее тучи, а когда я заикнулся о телеграмме, Ханна мне чуть голову не оторвала, чем и решила дело. Я рассказал деду, он согласился, что пора действовать, и я бросился на почту. Миссис Марч прибывает ночным поездом в 2 часа, я ее встречу, а ты в ожидании долгожданной хозяйки дома успокойся и позаботься об Эд».
«Лори, ты ангел! Как тебя отблагодарить?»
«Можешь снова кинуться на шею, мне понравилось», — ехидно сказал Лори.
Он первый раз подшутил над Джо за прошедшие 2 недели. «Нет, спасибо. Я лучше обниму твоего дедушку, когда он придет. Хватит шутить. Иди домой и отдохни. Сегодня ночью тебе почти не удастся поспать. Спасибо тебе, Тедди. Спасибо». Произнося свою речь, Джо попятилась в угол, а затем поспешно ретировалась на кухню, где, усевшись на шкаф для посуды, сказала собравшимся вокруг нее котам:
Как же это хорошо! Как хорошо!» Лори отправился домой, вполне довольный собой.
«Ох, и настырный мальчишка! Таких еще поискать надо! Но я его прощаю, и надеюсь, миссис Марч скоро прибудет!»
Облегченно воскликнула Ханна, когда Джо принесла ей добрую весть. Мэг пришла в тихий восторг, а потом грустно задумалась над маминым письмом. Джо прибрала комнату больной, а Ханна решила состряпать пирог другой, вдруг кто еще нагрянет. Казалось, в дом ворвался свежий ветер, и тихие комнаты осветило что-то более яркое, чем солнечный свет. Во всем виднелись признаки перемен к лучшему. Новая птичка Бет вновь зачирикала, полузасохшая роза Эми на подоконнике ожила, огонь в камине затрещал веселее, а побледневшие от тревог девочки, видя друг друга, каждый раз обнимались, с надеждой шепча: «Мама уже едет! Мама уже едет!» Не радовалась лишь Бет. Она лежала в тяжелом забытьи, не ощущая ни надежды, ни радости, ни сомнений, ни гнева. Это было печальное зрелище. Румяное личико стало неузнаваемым и безразличным, заботливые ручки ослабели, привыкшие к смеху губы застыли, а красивые ухоженные косы спутались и разметались по подушке. Так она пролежала весь день, лишь изредка приподнимая голову и бормоча, с трудом разлепляя пересохшие губы.
«Воды!»
Джо и Мэг хлопотали вокруг сестры, ухаживая и надеясь, веря в милость Господню и в скорый приезд матери. А на улице валил снег, бушевал ветер, и время тянулось очень медленно. Наконец наступил вечер. Сестры по-прежнему сидели по обе стороны кровати Бет, с каждым следующим боем часов смотрели друг на друга все радостней, ибо с каждым часом помощь приближалась. Доктор сказал, что около полуночи случится перелом, в лучшую или в худшую сторону, и к тому времени он еще раз зайдет. Измученная Ханна прилегла на тахте в ногах кровати и уснула. Мистер Лоренс мерил шагами гостиную и думал, что предпочел бы встретиться с пиратским судном, чем со взглядом миссис Марч, которая войдет в дверь. Лори лежал на ковре, притворяясь спящим, а сам задумчиво смотрел на огонь, и пламя мягко поблескивало, отражаясь в ясных темных глазах. Девочки запомнили ту ночь навсегда. Они сидели без сна у кровати сестры и чувствовали себя совершенно бессильными что-либо изменить.
«Если Господь пощадит Бет, я больше никогда не буду жаловаться», — горячо прошептала Мэг.
«Если Господь пощадит Бет, я буду почитать его и служить ему всю оставшуюся жизнь», — с не меньшей горячностью пообещала Джо.
«Лучше бы у меня вовсе не было сердца, тогда было бы не так больно», — вздохнула Мэг, немного помолчав.
«Если жизнь настолько сложна, как мы ее выдержим?» — мрачно добавила Джо. Часы пробили 12, и девочки, позабыв о себе, стали вглядываться в бледное, как полотно, лицо Бет, силясь увидеть перемену. В доме стояла мертвая тишина, нарушаемая лишь завываниями ветра за окном. Уставшая Ханна не просыпалась, и девочки сидели в одиночестве, наблюдая за тенью, сгустившейся над маленькой фигуркой на кровати. Прошел час, однако ничего не изменилось, лишь Лори тихо отбыл на вокзал. Еще час, никто не приехал, и бедные сестры начали гадать, задержался ли экипаж из-за снежной бури, поломался ли в пути, или, хуже всего, не стряслось ли в Вашингтоне большого горя. В начале третьего Джо, стоя у окна, думала, как мрачно выглядит мир в снежном саване. И вдруг услышала движение у постели больной. Быстро обернувшись, она увидела, что Мэг стоит на коленях у маминого кресла, закрыв лицо руками. «Бет умерла, а Мэг боится мне сказать», — холодея от ужаса, подумала Джо. В одно мгновение она оказалась у кровати больной, и ее пытливые глаза сразу заметили перемену. Горячечный румянец и гримаса боли исчезли с лица Бет. Оно было бледным и умиротворенным, таким спокойным, что Джо не стала плакать и причитать. Она, склонившись над любимой сестрой, нежно поцеловала влажный лоб и тихо шепнула: «Прощай, Бетти, прощай». Разбуженная шорохом, Ханна очнулась ото сна и торопливо подошла к ложу. Посмотрев на Бет, пощупав ручки и послушав дыхание, Ханна подкинула фартук над головой и, присев на край постели, принялась раскачиваться туда-сюда, бормоча себе под нос. «Спала температура-то! Спит девочка! Пот прошиб, дышит свободно! Слава небесам! Боже милосердный!» Девочки поверить не могли счастливой новости, однако вскоре забежал доктор и подтвердил благую весть. Хотя доктор обладал весьма заурядной внешностью, в ту ночь он показался сестрам самым красивым человеком на земле, когда, по-отечески улыбаясь, сообщил: «Да, мои дорогие, сестричка ваша пошла на поправку. Теперь нужен покой. Пусть выспится хорошенько, а когда проснется, дайте ей». Ни Мэг, ни Джо не дослушали, что нужно дать, они на цыпочках выбежали в темный коридор и опустились на ступеньку лестницы, крепко обнявшись, онемевшие от счастья. По возвращении их ждали поцелуи и объятия верной Ханны, а Бет спала в обычной позе, подложив ручку под щеку. Страшная бледность ушла, а дыхание было ровным и спокойным, как и полагается мирно спящей девочке. «Скорей бы мама приехала», — сказала Джо на исходе длинной зимней ночи. «Смотри!» — Мэг показала сестре белый полураспустившийся бутон. «Я думала, если Бет нас покинет сегодня ночью, тогда роза не успеет расцвести, но за ночь она распустилась. Я поставлю ее в вазу, и когда наша Бетти проснется, она сразу увидит розу и мамино лицо». Никогда еще восход не был так прекрасен. Никогда мир не был так красив, как в то утро, когда Мэг и Джо смотрели в окно слипающимися после многочасового тревожного дежурства глазами. «Как в сказке!» — с улыбкой промолвила Мэг, глядя на великолепное зрелище. «Слушай!» — воскликнула Джо, вскакивая. Внизу зазвенел колокольчик, раздался радостный голос Ханны, и почти сразу же в дверях появился Лори, радостно шепча: «Она приехала! Идемте же!»